этом году была удивительно дружная и ранняя весна. Конец марта, а уже люди без пальто ходят. На улицах снег совсем стаял, и такое солнце. Катя мыла окна и упивалась теплом, блеском, густотой небесной синевы. Она сама сияла, как стекла под ее рукой. Казалось, что она сбросила с себя, как прошлогодний снег, всю прожитую тяжесть. Вымыть, протереть нет ее. В синих тренировочных брюках и синей сатиновой кофточке в белый горошек, волосы под голубой косынкой. Рабочий костюм. Но все это было так ладно, так шло к ней. Ну вот и кончено. Посмотрела на свою работу и вдруг звонко запела. Так с песней и пошла открывать дверь. За дверью была мать. «Да чего ж ты сегодня весенняя», — сказала Ольга Алексеевна, улыбнувшись. «Весенняя, весенняя мама. Ты же знаешь, как я люблю весну. Раздевайся, сейчас обедать будем». Мать стала выкладывать на стол продукты. Катя быстро сортировала и убирала их, что куда, приговаривая. «Вот спасибо, вот угодила. Но зачем же все-таки столько? Впрочем, тебе не исправишь. Но и я тебя сегодня угощу чем-то необычным». И действительно, когда обед уже был съеден, она выставила на стол неправдоподобной величины и красоты яблоки. Ольга Алексеевна охнула. «Откуда такие?» «Это почерк Романа Андреевича. Откуда-то достает». Катя дала всем по яблоку, хотя казалось, что одного хватило бы на всех четверых. Няня поблагодарила, взяла яблоко для внука и ушла домой. Ольга стала разрезать на дольки для Олеси, а Катя схватила целое яблоко и впилась в него зубами. Так заразительно, так весело, что все засмеялись. «Ай да мама, ты посмотри, как мама ест яблоко», – сказала Ольга девочке и почему-то покачала головой. «А что, плохо? Нельзя так?» – задорно спросила Катя. «Почему нельзя? Можно, ешь на здоровье». Сколько же в ней сейчас было энергии, силы, жизни. Это должно было радовать мать. Да и радовало, конечно. И все-таки не очень. К радости этой примешивалась какая-то тревога, даже тоска. Было такое ощущение, что все это так, пока есть это великолепное яблоко, пока светит такое яркое весеннее солнце. Но может быть не только яблоко. Катя умеет набрасываться на книги с не меньшим аппетитом, чем на это яблоко. Она пьянеет от книг, статей, пьянеет от новых людей, очаровывается и очаровывает. Но вот... Мать глубоко вздохнула. Она хорошо знает, что приходят к Кате и пустые страшные часы. Чаще всего это бывает в короткие зимние дни. Те зимние месяцы, которые превращаются для нее почти что в полярную ночь. Как мрачнее тогда Катя. Не находит себе места, прячется ото всех. Точно уходит из нее жизнь, пустеет, пропадает сердце. Эти пустые Катины глаза. Ольга вздрогнула. А вот в такие дни, как сегодня, Кате словно хочется набрать побольше этого сочного, яркого, несомненного, чтобы уже не ушло оно, не оставило ее наедине с ничем. И чувствует Ольга, что эта повышенная жизнерадостность связана как-то с незримо присутствующим страхом. Перед пустотой, перед ничем. Откуда в ней этот страх, когда появился? В детстве его не было. Детский страх – это другое, совсем другое. Тогда была великая открытость и доверие к матери. Как они хорошо жили вместе, почти как одно существо. Так было до 15 лет. Да, в 15 и в 16 начало появляться то. Ольга хорошо помнит день, когда она появилась впервые. Это был их любимый праздник. Был у них такой праздник первого дачного дня. Обычно это был и первый день Ольгиного отпуска. Они в этот день ничего, решительно ничего не делали. Еще не разложены вещи, еще дача не убрана. Они лежат на траве, катаются по ней, как две подружки, или просто смотрят в небо. А если день был похолодней, Ольга разжигала костер. Они усаживались у костра, мать что-то рассказывала. Катя любила бесконечные мамины сказки. На костре пекли картошку. Припасалось что-то самое вкусное, Но главное было тот ритуальный миг, когда Ольга внезапно, всегда внезапно, подымала палец, и надо было прервать все, что ты делаешь и говоришь. Надо было затихнуть и ждать. И тогда появлялся тот, который всегда за спиной или над головой. Когда Катя была еще маленькая, один раз из-за спины вынырнул и пробежал прямо около костра заяц. И это было чудо. Чаще пробегали ежи, вспархивали с ветки большие прекрасные сойки, выпрыгивала белка. Все это появлялось и убегало, но мать не опускала палец и шептала: «След-то какой! Видишь след?» И Катя всматривалась и вслушивалась, и запрокидывала голову, и видела огромное небо над головой. И казалось ей, что этого неба раньше не было, что она никогда его не видела. Появлялся какой-то перерыв в днях и часах. И это было праздником. Ни о чем не надо было заботиться, ни о чем думать. Точно кто-то, тот, который за спиной или над головой, все делает за тебя. А потом вдруг откуда-то появлялись силы делать все-все, что нужно, так быстро и весело. И вот был именно такой праздник, такой долгожданный день. Но то главное праздничное чувство все не появлялось. И когда Ольга все-таки подняла палец и сказала, что сейчас придет тот, который... Катя вдруг передернула плечами и сказала: «Ну хватит этих игр, мне скучно». И ушла от костра в дом. Ольга впервые осталась одна у потухающего костра и стала медленно, машинально шевелить кочергой мерцающую колью. И кочерга выпала у нее из рук, и она уронила голову на руки, и так и застыла. Катя в это время мыла свою комнату и разбирала свои вещи. Катя решила заняться делом. Своим делом. Да, с этого дня все и началось. Постепенно весь мир стал делиться на мое и не мое, на мое и твое. Ольга знала, как и когда это появляется в детях. Сколько она слышала от своих учеников подобного. Это мое мнение, я так считаю. Они говорили это с гордостью, это был знак их взрослости. Мы не хуже вас, взрослых. Она сама развивала в них эту самостоятельность. Очень боялась стадного чувства, подражательности, невыявленности своего «я». И однако наступал момент, когда эта самостоятельность переходила всякие границы. И тогда она устраивала урок под названием «Мое мнение или моя глупость». Разобраться в этом было, оказывается, не так-то просто. Но как-то они разбирались, и что-то ученики чувствовали. И начинали понимать, что недостаточно быть самостоятельным. Кроме этого и прежде этого, надо еще быть. Просто быть. А вот Катя не очень-то понимала. С дочкой оказалось труднее. «Мое – это то, что я люблю», – знала Ольга. «Я и есть то, что я люблю». Ребята еще не любили какого-то писателя, еще не чувствовали его. Но они уже любили ее, свою учительницу, и доверяли ей. И через эту любовь и это доверие, как через мост, она могла привести их к тому, что любит сама. Любовь – это мост, это путь. Любовь открывает мир и не закрывает. Научить любить мир – вот и все, что она хотела. Но научились только те, кто любил ее. А Катя? Боже мой, Катя, как все было сложно. Конечно, Катя любила мать. Любила. И в то же время защищалась от нее, точно мать на нее посягала. От прежней открытости постепенно не осталось и следа. Точно замок появился. Защелка. Щелчок и все. Кати нет дома. Однажды, когда хлопнула входная дверь, и Катя и вправду вышла из дома, Ольга осталась у окна, не зажигая света. Так и застыла. В комнату вплыли сумерки. «Мое, мой мир», – стучал у нее в мозгу. «А где же мой мир?» И показалось ей, что она стоит на берегу бесконечности одна. Совсем одна. А Катя пошла искать укрытие своего уголка. А какая тоска охватила тогда Ольгу. Она почувствовала вдруг себя огромным неуклюжим слоном, которому надо беречь какое-то крошечное хрупкое существо. А существу этому надо было только одно, чтобы слон оставил его в покое и ушел подальше. Да неужели это и вправду так? Сердце больно-больно сжалось. Куда же ему деваться, этому слоновому сердцу? «Возрастное пройдет», — говорила ей Белка, когда Ольга делилась с ней. «Возрастное? Боюсь, не только». Один раз Катя упрекнула мать, как это она с ее-то умом и способностями осталась учительницей в школе. «Осталась, где хотела», — ответила Ольга. «Да, сама она учительницей не осталась, моя ученая дочка». Ольга покачала головой. А воспоминания плыли и плыли. Когда появился Антон, то как будто внезапно вернулась и прежняя Катя. Антон почти сразу стал Ольге сыном. Катя вся светилась, была звонкой, легкой. Счастье пришло в дом. Но ненадолго. Это прошло скорее, чем можно было думать. И появились Катины, прячущиеся от матери, пустые глаза. Властный командный голос, все возрастающую уверенность в себе. И вдруг эти неожиданные, всегда неожиданные срывы в пустоту, во что-то вязкое, обесцвеченное. Дочка была рядом с ней, и не было дочки. И это было страшно. «Может, это мне за ту молитву?» – думала Ольга. Был в ее жизни такой миг, когда она выхватывала Катю из лап смерти. Вскоре после того, как умерла мать, Катя заболела. Да так, что чуть-чуть не отправилась вслед за бабушкой. И Ольга обезумела. Вселился в нее всеопрокидывающий страх. Как она металась, как молилась. Девочка выжила. Но рядом с великим счастьем и благодарностью поселился с тех пор в душе Ольги стыд. Так молиться нельзя было. Ей нельзя было. На всю жизнь запомнила Ольга тот свой страх за ребенка, то свое судорожное несогласие на неведомое. Запомнила, как что-то может быть и естественное, но все-таки для ее души недозволенное. Да, недозволенное. Молиться можно было, и вырывать у смерти можно было, нужно было. А вот того страха допускать было нельзя. Какая-то черта была здесь перейдена. Точно Катя разрослась непомерно. Точно на миг заслонила она что-то в душе, чего никто и никогда заслонять не должен. Однажды, уже много лет спустя, она рассказала об этом Белке. Белка не поняла. «Ты в чем винишь себя, Оля? Тут не в чем себя винить. Никто и не может молиться по-другому, когда его ребенок болен. И не должен», — прибавила она, подумав. «Просите, и дастся вам». Белка тогда только что крестилась. Ей хорошо было в церкви. Точно бездомная душа ее нашла, наконец, дом. Оля за нее радовалась. «Просите, и дастся вам», — повторила Белла. А Ольга вдруг опустила глаза. «Не все ведь дается, Белочка». «Да, не все. Наверное, потому, что мы не так просим». Ольга подняла глаза и молча посмотрела на подругу. «Ну, я не знаю почему, но просить надо», — горячо сказала Белла. «Надо прежде всего слышать его волю. Да будет воля твоя, а не моя», — подумав, ответила Ольга. «В нас две воли, а не одна. Иногда они совпадают, а иногда нет. И если свет клином сходится на чем бы то ни было, то для божественной воли нет места». Она помолчала и продолжила. «Остается одна, человеческая. Если душу заклинил на чем угодно, хоть на мысли о самом Боге, нет тут божественной воли, нет простора. Один тупик. Вот меня тогда и заклинило», — закончила она. Белла ничего не ответила. А сейчас Катя хрумкает свое великолепное яблоко и строит весь уморительный гримас. Обе покатываются со смеху. Катя так добра, так мила сегодня. «Ну как твоя статья, доченька?» «Ой, мама, об этом мне как раз надо с тобой поговорить. Вот девочку уложим», — сказала она, продолжая играть с Олесей, — «тогда и поговорим». «Да, девочке нужно заснуть, а маме поговорить с бабушкой». Но разговор начался все-таки не со статьи. «Мама», – спросил Катя, – «ты знаешь или нет, что у меня был Антон?»
«Когда?»
«С месяц назад». «Это я знаю, как-то сникла мать».
«От кого же?»
«От него, конечно».
«Вот как?
И ты недовольна мной?»
Спрашивает. «Неужели вправду ей мое мнение важно?»
Ольга сжалась, сердце ее заныло.
«Доченька, доченька, если бы у вас с Антоном могло все вернуться, если бы.
Да неужели ты не видишь, что такое Антон?»
Все эти слова накипали в ней, как слезы, но она не могла их произнести вслух.
«Не вернется Катя к Антону. А если бы вернулась, что бы из этого вышло?»
Ольга совсем не знала. Катя увлечена другим. Кате другое нужно.
Обе молчали.
Потом Катя вскинула волосы, разгладила собравшийся было в складку лоб и сказала: «Прошлого не вернешь. Сначала у него прошло, потом у меня».
«А эти цикламены тоже от твоего Романа Андреевича?»
Катя улыбнулась. «Он меня очень балует. Мама, ты ведь читала его работы?»
«Читала, конечно».
«Ну и как они тебе?»
«Он интересно мыслит», – сдержанно сказала Ольга.
«Так вот, мамочка, я хочу тебе рассказать об этой нашей совместной с ним работе. То есть, конечно, пока это в основном его работа, но все равно. Помнишь, мама, мы говорили о Воланде? Ты говорила, что Воланд – это еще не тот черт, который противостоит Богу. Это та многомерность бытия, природы, стихии, которая противостоит одномерности рассудка всех Берлиозов и бездомных».
«Да, помню, конечно».
«Представляешь, Роман говорит точь-в-точь то же самое. Почему только ты статей не пишешь?»
«Я очень рада, если он говорит то же самое».
«Да-да, точь-в-точь. Он говорит, впрочем, нет, это уже я говорю, это мы говорим», – засмеялась она, «что Цветаевский крысолов в Гамельне – это такая же чертовщина, как и Воланд в Москве. И гамельнцы, и крысы – одномерность, плоскость. Крысолов – подсознательная глубина искусства, слияние с природой и стихией. Магия – это слияние с природой и стихией. Музыкант, поэт, маг. И этим все сказано. И Воланд среди этих растерявшихся москвичей – такой же всесильный маг, как тот, кто уводит крыс и детей».
«Что ж, это все довольно точно».
«Но, мамочка, так это правда, что добро и зло – это два равных начала, что Бог и дьявол равномогучи? И ты тоже так считаешь?»
«Что ты, никогда».
«Не понимаю. До сих пор все так, и вдруг не так».
«Я говорила, что булгаковский Воланд – это не тот дьявол, который противостоит Богу. Но это булгаковский дьявол».
«А есть другой?»
«Конечно».
«Роман и про это говорит? Он говорит, что есть дьявол пострашнее Воланда, и он по силе равен самому Богу».
«Пострашнее Воланда есть. Но почему это он равен Богу? Как это может быть равен Богу? Кто это может быть равен Богу?»
«Но ведь даже Воланд по силе не меньше Бога».
«Почему ты так решила? Где это Булгаков сравнивает силы Бога и дьявола? Да Булгаков просто вообще не говорит о Боге».
«То есть как? А Христос?»
«Ну нет, его Иешуа не Христос».
«А кто же он?»
«Просто очень хороший человек, не знающий зла. Да, человек, не подвластный злу. Это может быть самое таинственное, с чем Булгаков столкнулся. И он твердо знает, что это что-то неподвластное злу есть. И это краеугольный камень мироздания».
«Краеугольный камень мироздания и не Бог?»
«Нет, не Бог. Но раз есть это, то Бог есть. Это камень веры».
«Так ты говоришь, что Иисус просто очень хороший человек, который не подвластен злу?»
«Это булгаковский Иешуа таков.
А Иисус, настоящий Иисус, нет. Не только». «А в чем же разница?»
«Булгаковский Иешуа не знает и не хочет знать зла.
Настоящий Иисус его знает и побеждает тем, что перерастает, вырастает над всем злом, как гора над бугром. У Булгакова Иешуа называет всех добрыми людьми. В Евангелии Иисус говорит, что мир лежит во зле, и что люди не любят его, потому что злы. Ну а может, Иешуа просто верит, что добро бессмертно, а зло смертно, поэтому зла как бы и нет. Ольга взглянула на Катю молча, потом повторила тихо. Зло смертно, и потому его как бы и нет. Это ты хорошо сказала. Вернее, не хорошо, а правильно. Для тебя это одно умозрение. Можно так поглядеть, а можно иначе. Видишь ли, то, что добро бессмертно, знают и Христос, и Дон Кихот. Так ведь они по-разному знают. И как невысок Дон Кихот, он все-таки идеалист, а Христос – великий реалист. Он всю бездну, всю смерть душой измерил и узнал, что он больше смерти. Дон Кихот готов на смерть. Он 100 раз умрет, но злым не станет. Но он не больше смерти. Он через смерть не прошел, не вышел по ту сторону ее. Глаза Кати были широко раскрыты. Она силилась понять. «Что значит «по ту сторону»?» Ольга вздохнула. «Я сказала все, что могла. Не надо об этом много говорить. Мне не нравится, когда об этом много говорят». «Но, мама, Булгаков написал книгу, и мы должны понять ее». «Понять», – тускло повторила Ольга и замолчала. «Вы же поняли, что булгаковский Воланд не противостоит Богу. Ну и хватит. О другом не будем». «Ну а вся эта чертовщина, весь этот страх, неужели это все с Божьего соизволения?» «Это с нашего соизволения», — со вздохом произнесла Ольга. «Ну, знаешь, мама, тебя трудно понять. А мне так хотелось понять, что же такое черт». Ольга молча поглядела на Катю, точно приглядываясь к чему-то, и не спешила с ответом. «Чтобы это понять, нужен духовный опыт», — сказала она наконец. «Я не люблю, когда этим интересуются, любопытствуют». «Ну а почему ты считаешь, что у Романа нет духовного опыта?» «Я с тобой говорю, а не с твоим Романом. Я с тобой, и ты со мной, а не с ним сейчас говоришь». Катя закурила. «Да, я с тобой говорю. Что он думает, я знаю. Хочу узнать, что думаешь ты». «Я не люблю, когда играют с чертом». Катя вспыхнула. «Так мы с Романом играем, по-твоему?» Ольга хотела что-то ответить, но в это время в детской заплакала Леся и стала звать бабушку. Что-то ей приснилось страшное. Она прямо зашлась в плач. «Видишь, черт ребенка испугал», — сказала Ольга, вставая. «Он делает свое дело, пока мы рассуждаем о нем». «Мать, по сути, от разговора ушла», — думает Катя. «А мне надо что-то допонять». Что-то в романе, в его теории ей не до конца понятно. Хотя все это очень убедительно, смело и красиво. У нее слегка кружится голова при одной мысли о романе. Отношения их зашли уже далеко. Однако он не спешит с устройством совместной жизни, не говоря уже об оформлении. Вообще-то он женат, но с женой давно не живет. Хотя и не разводится. У них дочь и какие-то очень сложные отношения, которые ему почему-то надо пока сохранить. Впрочем, Кате это сейчас не так уж важно. Что будет, то будет. А сейчас... А сейчас он увлечен ею едва ли не больше, чем она им. Уж это-то она видит. Ей кажется, что она никогда еще не была так счастлива. Впрочем, за сопоставление она не ручается, но сейчас, сейчас никого равного ему нет и быть не может. Он кумир Москвы. Когда объявлена его лекция, на улице давка, как на модного тенора. А уж что делается на самих лекциях? Роман Андреевич Корж. Кто его не знает? А с ней он просто потерявший голову мальчик. И при этом, Господи, как им хорошо вдвоем. Мир расширяется, точно окна раскрываются настежь и ведут не на улицу, а в какой-то еще больший таинственный дом с бесконечными ходами, анфиладами. Ой, да ведь это и есть ушедшая бесконечность квартиры Берлиоза. А он... Это очень пошло, говорить, что у человека глаза горят, как уголья. Но что делать, если не действительно прожигает, действительно, два черных угля, подобных которым нет ни у кого? Нет и не может быть. Не может быть, думает она, проваливаясь в какое-то невозможное блаженство. Нет, равного она еще не знала. Да он сам крысолов, флейтист, расстилающий под ноги небо со звездами, как ковер. Господи, как цветисто сказалось. Ну что делать, как по небу ступаю? Ну а вдруг он и есть крысолов, думает она, и все это сон, чара, а кончится все так же, как и в поэме. Мотор, ужинать не зови. Пузыри. Нет, не так-то просто утопить ее в болоте. Она не девочка, не Грета какая-нибудь. И он, конечно, не вульгарный чертов маг. Она и хочет его магии, только и хочет идти за магом, входить в многомерное пространство. Она идет туда с открытыми глазами. У музыки есть право делать с душой что угодно, на то она и музыка. Музыка не лжет, говоря, что есть другой мир. Только не надо искать этот мир на карте. Он не где-то. Сама музыка и есть другой мир. Ну а если музыка кончится? Когда она кончится? Катя вздрагивает. В глубине души она знает, что боится только одного – тишины. Той пустой тишины. Может быть, вся ее жизнь, все то, что она строит, на что опирается, и есть защита от этой тишины и пустоты. Но почему, собственно, должны прийти эта тишина и пустота? Спрашивает она себя и отвечает. Потому что они всегда приходят. Потому что они за порогом. Все кончается. Все-все кончается. Но подождем еще. Ах, подождем. Она отодвигает мысль о конце. Она не хочет сейчас знать об этом. Впрочем, конечно, надо жить так, чтобы тебя не застало это врасплох. Надо, чтобы у тебя было что-то незыблемое, прочное. Собственная почва под ногами. И это у нее есть. У нее есть воля и достаточно трезвости. Когда кончится этот спектакль, если он кончится, ну что ж, она выйдет из игры, встряхнется и займется делом, делами. Катя на лицо делается волевым, собранным и недобрым. Но вот оно снова размягчается. Пока что ничего этого еще не нужно. Какие-то мечтательные светотени проплывают в глазах, и они наполняются слезами. И плакать сейчас сладко. Как думать о романе. Вздрогнула от телефонного звонка. «Ты? Ты же сказал, что сегодня не можешь». «Одна-одна. Кажется, понимаю. Да, жду». Она вешает трубку. Понимает ли она, что он не может прожить без нее больше 3 часов? Уж не слишком ли? Катя улыбается в темноте. «Ничего не слишком». И в ожидании его прихода продолжает думать о нем. Напрасно мать считает, что у него нет духовного опыта. У него есть опыт, только свой, особый. Пожалуй, он знает вещи, о которых мать и представления не имеет. Он заходит куда-то туда, куда мать принципиально не заглядывает. «А не боишься ли ты, мама?» – вдруг озорно думает Катя и вздрагивает. Стоит ей остаться вдвоем с Романом в темноте, как вдруг темнота начинает высвечиваться. Да, рождаются цвета и оттенки. Как будто бы не белое, а черное прячет в себе цветовую гамму. Эта чернота тайна, чреватая множеством цветов и оттенков, сгущена около него, в нем. Немного жутко и удивительно сладко, сосет под ложечкой, точно падаешь в бездну. Но между бездной и ею – его руки. Он носит и качает ее там. О, Господи, она задыхается от счастья. Теряет голову, все теряет. И все это как во сне, когда все-таки где-то на дне сознания брежет мысль, что это сон и что можно проснуться. Это знание как бы на всякий случай. Знаешь и не спешишь просыпаться. Ну а если придется, что ж, ей не впервые. Но может быть состояние это такое волшебное, что еще никогда не было таким непрерывно напряженным, неправдоподобно захватывающим. Не надо, не надо, не надо просыпаться. С Антоном что-то чуть похожее было лишь в самом начале. А то, что потом, уже совсем-совсем другое. Какое-то тепло, казавшееся очень прочным и сонным. Да, то, что было там тогда сонное, а здесь сновиденное. Восхищенный и восхищенный, сновидящий средь бела дня. Все спящие видели меня, никто меня не видел сонный. Она вспоминает эти стихи и улыбается, хотя хорошо знает, что ее видели всякой. Она бывала и бывает всякой, да, конечно. Но сейчас есть это. И пусть оно длится. А сам роман. Ей кажется, что он все время видит какие-то вещи и сны. Все время не выходит из этой сновиденности, из какой-то светящейся бездны. Плавает в ней. Но разве это не духовный опыт? Вдруг мысленно обращается она к матери. До каких клавиш в душе умеет он дотронуться? А что из этого получается? Добро или зло? Это все вопросы из плоскости, а здесь другое измерение. И не то, чтобы роман был безразличен к добру и злу. Нет, это не так. Слышала бы мать, как он говорит о Христе. Да у него даже голос тише становится. Такое появляется благоговение. Как-то он ей сказал, понимаешь ли ты, что это значит любить врагов своих? Христиане, как правило, этого не понимают. А вот Христос понимал. У христиан это просто слюнявость или вообще одни слова. А Христос знал, кто такие его враги и враги людей. Он умел относиться к ним как к равным. Как и Ешуа к Воланду? Ну, если хочешь, он задумывается. Видишь ли, у зла такие же священные корни, как и у добра. Они равновелики и равносильны. И никогда одно не сможет победить другое. Всегда будут существовать оба. Оба они одинаково вечны. И Воланд такой же вечный, как и Ешуа. Воланд – это бездна. Помнишь этот его пустой глаз, этот провал? Нет, вы сначала отважитесь в эту бездну взглянуть, а потом уже говорите о добре и зле. Тут нужны смелость, дерзание, дерзновение. Катя вздрагивает. Может, ей этого и не хватает. Но ему, а с ним и она становится смелой. «Добрые и злые», – продолжил он, – «это что кому на роду написано? Не всегда человек волен в добре и зле. Человек определен еще до рождения. И многих вещей человеку в вину ставить нельзя. Не все мы можем, что захотим. А то и получится одна из этих утопий. Человеку так хочется создать стройную систему, обнести себя стенами, огородиться от зла. Но разве когда-нибудь получалось это в человеческой истории? Отдельные люди только. Но они просто родились добрыми и чистыми. Есть такие, есть другие. Для одних одно, для других другое. А вера в систему – это для арского, не для меня. Отсюда и марксизм вырос». Роман рассказывал Кате о своем учителе, профессоре Арском. Это был человек чрезвычайно талантливый и крупный. Гегельянец, потом убежденный марксист. Да, это все не так просто. Человеку надо было верить, концепции строить. Но вот и построили свое величественное здание. Чем более громоздкое, тем оно казалось величественнее. У Арского Бориса Львовича и в лицу была этакая трагическая величавость. Рыцарь разума. И эти головоломные философские системы ему казались столь же торжественными и незыблемыми, как готические соборы. Когда один очень способный студент, отвечая ему на экзамене, посмел сказать о громоздкости и тяжеловесности гегелевской системы, да еще назвал ее «колоссом на глиняных ногах», Борису Львовичу трудно было скрыть свое презрение. «Она громоздка для тех, кто не в силах ее охватить», – сказал он тогда. «Идите. Я советую вам больше вглядываться в великое, прежде чем высказываться о нем». Этот студент, теперь профессор, мне не так давно об этом рассказывал. Великое здание человеческого разума. Что-то очень много щелей было этого здания. И мировое зло преспокойно проникало в него. Между прочим, почти одновременно и профессор, и студента вымели из светлого здания. В 49-м обоих арестовали. Так что было время подумать на досуге. Вернулся студент на 2 года раньше профессора. По амнистии вышел, срок меньше был. А Борис Львович досидел до 20-го съезда. В 56-м году вернулся в Москву. Но Москва уже была другой. Арский все вынес и остался верным себе. Но верность эта уже никому не была нужна. В университет его не взяли. Стал читать лекции по квартирам. Прежние поклонники устраивали. Полный провал. Молодежь не понимала, что в нем находили прежде. Его защита гегельянства и марксизма воспринималась как что-то уж совсем неприличное, а главное – скучное. А ведь это был титан. Знала бы ты, какая в нем была сила духа. Ну что с того? В Москве совершался тогда религиозный переворот. Все становились христианами. Открыли вдруг мыслители русского серебряного века. Ими и зачитывались. На что им был Арский? Им был нужен сокол. В этом месте рассказа Катя встрепенулась. Какой сокол? Александр Григорьевич. Тот самый студент, что посмел критиковать Гегеля. Да это же мой отец. Роман это знал. И был очень доволен эффектом этого места в рассказе. «Ах ты мой соколенок! Может, сама что-нибудь помнишь из этого времени?» Он засмеялся. «Куда тебе? Еще совсем маленькая была». «Я помню, как отец вернулся из лагеря. Я с ним тогда только и познакомилась». «Да, а отец твой начал умы переворачивать. Кстати, давно хотел спросить, а почему он Ольгу Алексеевну оставил? Такая женщина». «Вовсе не он оставил. Это она его оставила». «Она? Оставить сокола? Да что ж у них вышло?» «Я не очень хорошо знаю. Мать об этом говорить не любит. Отец говорил, но я не все тут понимаю. Но ты о Барском продолжай». «Ну что ж, отказался-таки Борис Войч от своей веры в разум и в то, что зло можно втиснуть в клетку системы и запереть. Отказался. И остался он, как любимый его герой, король Лир, голым в степи. Все идеи его предали, не было у него больше идей. И возопил он полным голосом о том, что этого противника шапками не закидаешь. Больше он не обманывался и не обманывал. Понял, что победителем быть не может, и возопил. И вот когда человек так возопил, его и слушать вдруг стали, и читать. Стал он писать книги. И был в этих книгах голый крик большой души. И был это, может, подлиннее всех новых идей и выходов, всех этих новых построений. И даже твой папенька, соколенок ты мой, стал относиться к нему с великим уважением», – закончил свой рассказ Роман Андреевич. Возвращаясь к своему учителю, Роман говорил: «Видишь ли, друг ты мой, ведь выходов-то ни у кого нет. В одно время покажется выходом одно, в другое – другое. И будут люди держаться за это лжевыход изо всех сил. А нужно ведь только мужество». «Мужество признать, что выхода нет и быть не может?» «Ну, если хочешь, да. Но Борис Львович сделал это со слишком большим надрывом», – продолжал Корж. «И главное, он испугался этой громады мирового зла. А между тем пугаться-то как раз и не надо». «Как же это?» – насторожилась Катя. «Надо уметь завораживать зло. Надо быть флейтистом», – сказал Роман с обезоруживающей улыбкой. «Надо уметь так же пролезть в щели зла, как оно само пролезает в щели добра». И, глядя в недоуменные, слегка встревоженные Катины глаза, он продолжал. «Ну вот, к примеру, сколько людей рассуждают о вечной любви, а потом становятся в позу и произносят монологи. Нет правды на земле» и тому подобное. Так вот, вместо всех этих торжественных монологов, ты сумей сегодня завладеть душой, завладеть тайной». Какие у него были глаза, когда он это говорил. Он действительно завораживает сердце, как флейты. Катя не совсем понимала. И нельзя сказать, чтобы совсем не боялась. Но шла. Нет, такого счастья она еще не знала. Счастье без передышки. Да-да, Роман вообще человек без передышки. Бог знает что. Появляется какое-то чувство, похожее на спортивное. Набирается как бы градус чувства. Набрать еще и еще жара и выдержать. И еще, и выдержать. Головокружение, захлеб. Иногда они опоминаются. А в самом ли деле это? Уж не снится ли им? Не пьяны ли они? И убеждаются, что нет, не снится. Нет, не пьяны. Все в самом деле.
Роман уже живет у нее. Правда, еще не окончательно все сказано его домашним. Для них он как будто еще в какой-то командировке. Потом придется на время расстаться. Она самая короткая, чтобы поставить все точки над «и». И потом уже не на миг. Разве это возможно, расстаться хотя бы на миг? Ведь когда он встает, одевается и доходит до двери комнаты, он поворачивает обратно и говорит, что уже соскучился. Она смеется. «Ну, милый мой, ничего не поделаешь. Все-таки день на дворе». У нее много энергии. И какой организаторский талант. Как она умеет организовывать их время, их общую работу. Она человек обязательный и ответственный. Во всяком случае, голос и тон у нее такие, что ей можно доверить государственный банк. Правда, она может потерять 3 раза на день ключи от собственной квартиры или даже оставить его в замке по ту сторону двери. Но это не в счет. Все равно она человек обязательный и ответственный. Как будто бы обязательный и ответственный не теряет ключи и даже головы. Теряет. Но находит. И она найдет. «Ах, моя Маргарита Николаевна», — говорит он ей. Или «Марина Ивановна, ты знаешь, что общего у Маргариты с Мариной?» «Ну что?» «Они обе не боятся черта. Они обе совершенно бесстрашны». «Да?» — как-то сникает она. «Ты уверен, что я бесстрашна?» Он в этом уверен и уверяет ее. И уверения эти кончаются так бурно, что они уже забывают, с чего все началось. Но иногда разговор продолжается. «Глупышка, бесстрашна ли ты? Ведь ты не боишься меня?» «Тебя? Тебя-то почему мне бояться? А ты хочешь быть страшным?» – смеется она. Он делается серьезным. «Ты великолепно умеешь переходить за черту. Великолепно. А ты думаешь, Маргарита Николаевна не знала страха?» «Еще как знала. Страх перед ночью, перед этой многомерной тьмой. Ты думаешь, ей так просто было быть королевой у Воланда в эту ночь ужасу?» И он начинал вдруг почти наизусть читать сцену бала, когда из развершейся пасти камина вываливались гробы с оживающими трупами. Иногда он так входил в это, что она оцепенела и кричала: «Замолчи!» «Ничего, ничего, королева! Вы должны поприветствовать гостей!» – отвечал он. «Ты же королева! Ты королевской крови!» Если говорить честно, она в этом сильно сомневалась и отгоняла сомнения. «Королева?» «Да, моя королева, королева огня!» У него, пожалуй, был не самый хороший вкус. Говорил он подчас высокопарно. Но где найти слова вровень его накалу? Если она не была уверена в своем бесстрашии, то уж в силе своих чувств уверена была. Да может быть и впрямь в одном ряду и с Маргаритой, и с самой Мариной. И это был пик их счастья. Но тут ему понадобилось вернуться из командировки домой. О, ненадолго, совсем ненадолго. А потом они должны были вместе поехать в Коктебель, в Дом творчества. Все было уже согласовано. Олеся будет с бабушкой на даче, а у Романа с Катей путевки на август. Море, солнце и Роман. Жизнь была так ощутимо хороша, что ее можно было надкусить, как сочный крымский персик. Катя великолепно плавала, почти не отставая от Романа. Упивалась солнцем, ходила в горы. Очень любила прохладу и мягкость утренних и вечерних часов. И только в самый миг заката, или и особенно в лунной ночи, она испытывала какое-то беспокойство, иногда дорастающее до страха, напоминавшего ей то чувство, что было когда-то на Сареклине. «Пойдем домой, я спать хочу», — говорила она ему, когда он зачитывал ее стихами в лунной ночи. Но наступало утро, и беспокойство развеивалось. И все-таки вдруг настигало опять, мимолетно, нечаянно. Однажды они пошли небольшой компанией в бухту Тихую. Там купались, а потом расположились на берегу. И бывшая с ними вместе поэтесса Алиса Мельникова стала читать свои стихи. Ее упросил Роман. Она сперва действительно не хотела. «Ну что за время и место?» «Где вы найдете лучшее место?» – обвел он руками простор.
а время. Для стихов всегда есть время». Словом, она стала читать. Кате нравились эти стихи. Она их искренне хвалила. И вдруг перехватила взгляд Романа. Взгляд ее невидящий, не к ней обращенный. И какой взгляд? Казалось, забыв весь мир, он глядел на Лису, так как ни на кого, кроме Кати, глядеть не смел. И казалось ей, что не мог. И вот смог.
Лицо Кати исказилось так неожиданно, что она схватилась за сердце, имитируя спазм. Но, кажется, никто ничего не заметил, и Катя взяла себя в руки. Только сердце на самом деле выскакивало из груди. «Что это я?» – уговорила она себя на обратном пути. Как будто он не имеет права восхищаться женщиной, пишущей такие стихи. «Что это? Неужели я унижусь до перехватывания взглядов?» Впрочем, скоро она перестала себя уговаривать и дала волю откровенной тоске, вот такой же, какая навалилась на нее лунной ночью. «Имеет, не имеет права. Кому это важно?» «Так нет защиты от этого». Она беспомощно оглядывалась по сторонам, точно вот здесь, где-то за ближайшим холмом, и можно было что-то найти. Потом вдруг отстала от компании и пошла сзади, глотая слезы. Роман был очень увлечен разговором. «Неужели так и не заметят, что я нет рядом?» «Не заметил». Остановился. Очень заволновался. «Катя, Катенька!» Ну вот, поворачивается назад и бежит к ней по песку. Какое у него лицо. Совершенно-совершенно невинное. Честное и очень огорченное. «Что с тобой, деточка моя? Ты почему отстала?» Берет ее за руку. «Моя маленькая ручка». «Нет-нет, не притворяется». «Антон, когда приходил, от той, как нежен был», — думает она и дергивает себя. «Но тут, конечно, ничего еще не было. А не все ли равно, было или не было, если можно так глядеть?» «Скоро возвращаться», — говорит она. «Вот я и хотела тебя спросить, куда же ты вернешься?» Она говорит и понимает, что этого сейчас говорить не надо. Сейчас особенно не надо. И вот он становится неестественным. Куда-то уходит все его неотразимое великолепие. Он беспомощен, как-то неталантлив. Он становится в позу. «Так ты что, не веришь мне?» Ей не хочется говорить в таком тоне. Ей вообще не хочется говорить. Ей хочется плакать. Но она сдерживается. И вдруг это опрокинутое, почти детское лицо его трогает ее. Она нежно дотрагивается пальцами до его щеки, а он целует каждый ее палец. Он сейчас сама искренность. И все-таки те же защиты от этого. Он любил повторять Цветаевское: «Одного безумия уст достаточно, чтобы…» Да, этого безумия достаточно, чтобы смести любые доводы. Ну так что, строить свое счастье, свой мир на безумии? Кажется, он только этого и хочет. Она идет по берегу моря и плачет. «Ну вот я и с вами. Как я соскучилась. Господи, как соскучилась», — говорит Катя, зацеловывая дочку и быстро обнимая мать. Она приехала на дачу, а Роман еще в городе. Он завтра приедет. И основные гостинцы привезет завтра. А пока она выкладывает персики, груши Бера и небывалых размеров помидоры. Олеся в восторге. Она ходит, вся перепачканная соком и мягкой кожурой. А Катя смеется и плачет одновременно. И не может от нее глаз отвести. Господи, ну как же на Антона похоже. «Не было вам тут трудно вдвоем?» – спрашивает она мать. «А мы не вдвоем, а втроем жили с Антоном. Он отпуск взял, чтобы этот месяц с нами провести». Кате не очень приятно это слышать. Кажется, вот-вот появится ее складка на лбу. Но она не дает ей появиться. «Вот как? Отпуск здесь проводил? Когда же он уехал?» «Вчера. Зная, что вы приедете». «То есть? Он уже знает, что мы приедем?» Катя нажала на «мы». «Не в этом дело. «Ну, просто, что мы уже будем не одни», – смешалась мать. «Ну и правда, что же ему тут? Вот так». Ольга замолчала. Потом вздохнула и просто посмотрела дочке в глаза. «Да мы тут хорошо жили. Он, наконец, навидался с Олесей. Ты не знаешь ведь, он у Белки жил все это время. Теперь только получил квартиру».
«У Белки? У нашей Белки?»
«Ну, конечно, у нашей. Не так уж много белок, у которых живут все бездомные».
«А теперь квартиру получил?»
«Да, в Ясеневе. Все хочет, чтобы я посмотрела. Вот переедем в город, посмотрю». Катя глубоко вздохнула, села напротив матери, положила руки на стол. Загорелая, очень красивая, вся с золотистым подсветом. Но глаза подсвечены не были. Нет, глаза были погасшие. Только она все это старалась скрыть. И вдруг перестала стараться. «Главное в жизни для меня – это мой письменный стол», – сказала она как-то очень веско, точно подытоживая что-то. «И Олеся. Конечно, Олеся. И письменный стол». Помолчала. «Мама, ведь для тебя тоже главное в жизни – это работа».
«Нет», – сказала Ольга медленно и грустно. «Нет, Катенька».
«Вот как? Но ты ведь прожила одна. У тебя ведь были только работа и я».
«Нет, Катенька».
«А что же еще?»
Они сидели на открытой террасе. Был конец августа. Вечер. Золото вечернего света как бы отражалось золотом листьев, удваивалось, утраивалось в нем и направлялось прямо в душу, прямым ходом в самую сердцевину. Вершины деревьев розовели, цвет сгущался, пунцовел, становился весомым до ощущения тяжести. А потом медленно-медленно, точно разматывая волшебный клубок, истончался, испарялся, опрозрачивался и тишел. И вместе с этой тишиной и прозрачностью приходило чувство своей нездешности. То есть не только здешности, не прикованности к этому месту. На глазах у Ольги выступили слезы. «Вот это», — сказала она, — «вот оно, самое главное». Катя смотрела на нее очень пристально. «Ах, если бы она отвернулась от меня и посмотрела бы вместе со мной», — беззвучно молилась Ольга. Но Катя продолжала пристально смотреть на нее. «Про это я понимаю, это конечно», — сказала она. «Но самое главное...» «Все-таки, мамочка, это слишком. Природа прекрасна, но... только если кто-то рядом есть. А когда один на один...» Она вдруг передернула плечами. Глаза ее смотрели на какую-то им одним видную картину и были сейчас как-то нехороши. Это кольнуло Ольгу в сердце. «Нет, нехороши.
А может быть, это просто компенсация за неудачу в личной жизни?» – сказала Катя.
Вот и выскочила наружу эта нехорошая из глаз. У Ольги сдавило горло. Она молчала. А Катя продолжала.
«Нет, мамочка, я все это понимаю, но говорить, что это самое главное, ну нет. Главнее работы и главнее меня?»
Ольга оторвала глаза от угасающего неба и посмотрела на Катю в упор. «Главнее всего моего, доченька. Слава Богу, что у меня есть что-то, что главнее всего моего, и моей работы, и даже тебя».
Катя как-то заморгала своими подзолоченными ресницами и вдруг спросила: «Когда будем переезжать с дачи? Ведь тебе уже вот-вот на работу выходить». Кинула вопрос и задумалась, точно сама же про него и забыла. И стала глядеть на вбежавшую на веранду Олесю. А мать на нее. Неужели у нее с Романом разлаживается? Господи, а может, все-таки еще возможно вернуть все с Антоном? Как бы Ольга хотела этого. Это была ее тайная мечта. Но несбыточная. Она это чувствовала и даже боялась мечтать. Да и хорошо ли это будет теперь? Кто знает. «Посмотри, мама, я привезла фотографии». Катя стала показывать коктебельские виды и себя с Романом на фоне моря и гор. Господи, как она им любовалась, какими глазами глядела. Что-то у них, может, и произошло, но она еще вся поглощена им. Ни о чем другом и думать нечего. Но вот Катя сложила фотографии, вздохнула. «А все-таки Олеся и работа главнее всего», — сказала она как-то веско и сухо. И вдруг засуетилась. «Мне надо бежать на станцию и звонить Роману. Он должен успеть договориться насчет машины. Что ему сказать? Когда переезжаем, в субботу или раньше? Может, в четверг?» «Нет, раньше субботы не надо», — Ольга замолчала, потом вдруг посмотрела на Катю и почти прошептала. «Катенька». «Что, мама?» Ей очень хотелось сказать «подойди ко мне», но она не говорила. А Катя стояла, прислонившись к столбу веранды. Потом вздохнула. «Ну хорошо, я пошла». Ольга осталась сидеть неподвижно. Слышала, как застучали по деревянным ступенькам крыльца Катины каблучки. Хлопнула калитка. И она все еще ждала, что Катя обернется. Воротится, воротится. Нет, не обернулась. Нет, не воротилась. И вдруг голова Ольги упала на руки. «Девочка моя». Но уже не было слышно Катиных шагов. Антон гулял с Олесей в Ясеневском лесу. Было светлое и теплое воскресенье раннего октября. Осень совсем вызолотилась, высветилась, просквозила лес. Ах, каким он был прозрачным и пронзительным. Как будто открывал вдруг путь сквозь и через. Вот туда, куда всем надо идти. Да, лес открывал этот путь, скидывая лишнюю тяжесть деревьев, чтобы высвободить их. Обнажить и высвободить. «Господи, как хорошо не бояться обнажения», — думал Антон. «Все сбросить до самой души и вдруг понять, что вот она-то никуда не сбросится. Никуда и никогда». Удивительное чувство. Листья летели, кружились и падали. И вот это тоже было удивительно, как музыка. И он подумал, что вот здесь и есть исток музыки. Здесь она начинается. Листья. Листья были сейчас как легкие звуки. Они не боялись упасть и уйти, как звук музыкальной фразы не боится исчезнуть. В их движении музыка. Звук проходит, чтобы она была. А там, где есть музыка, там есть и каждый звук. «Удивительно, удивительно», — думал Антон, осторожно сжимая маленькие пальчики своей девочки и чувствуя прикосновение к ним неправдоподобное блаженство. Она притихла и брела с отцом вместе, как будто тоже задумалась о чем-то. Когда он взглядывал на ее личико, то удивлялся его отсутствующему выражению. Она была не в этом месте. А где? Всюду, всюду. И он не хотел ее окликать, пока она сама не пробуждалась вдруг и не начинала задавать свои вопросы. Впрочем, редкие, ненавязчивые. Начинала смеяться от того, что ветер щекотится, и так уморительно сморщивала свой носик, что ни на что, кроме этого носика, Антон уже смотреть не мог. Они смеялись вместе и снова затихали и брели дальше. И вдруг он заметил вдали под деревом одинокую женскую фигуру. Она стояла в профиль к ним в черном пальто и каком-то светло-сером платке и, склонив голову, задумчиво разгибала мазком сапожка сухие листья. Антон с Олесей брели по направлению к ней. И Антон смотрел на нее, как на часть пейзажа, совершенно вписавшуюся в него неотделимо от этих падающих листьев, голых веток. Как вдруг, почти поравнявшись с женщиной, он застыл на месте. «Рута?» Она подняла лицо. Улыбнулась так, точно совсем не удивилась. Но как-то тихо стояли, совсем без слов. Потом она взглянула на Лесю. «Большая. Ну, как ты живешь?» «Вот квартиру получил в Ясеневе».
«Квартиру? Вы в Ясенево переехали?»
«Нет, я один живу, а Леся только гостит у меня».
«Вот как?»
«Ну, а ты как живешь?» – медленно спросил он.
«И я одна», – ответила она также медленно. «Ты... как же это?»
«Так», – сказала она и замолчала. «По твоей инициативе или по Левиной?»
«По моей».
«Вот как? У тебя же была такая железная теория, прямо марксистская», – вдруг усмехнулся он. «Разве такие теории рушатся?»
«Да, именно такие рушатся», – сказала она почти шепотом. «Все теории рушатся. Вот сейчас занимаемся разменом квартиры».
Она была очень бледна. Лицо какое-то бескрасочное и вовсе некрасивое. И этот серый платок совсем не шел к ней, чужой какой-то. И вдруг глаза ее поднялись и остановились на нем. И в сердце его что-то дрогнуло. «Похудела, кажется», — подумал он. «И без сигареты». Это было хорошо. Это было ближе к лесу. Вообще в лесу она другая, совсем другая. И то, что некрасиво, это не важно. Это пройдет, — вдруг почувствовала. А лес при ней такой же, как без нее, не прячется. Бывают люди, при которых лес прячется. Это он знал.
«Ты часто здесь гуляешь?» – спросил он.
«Да, довольно часто. Только я с другого конца приезжаю, с Балаклавского. Я люблю этот лес». И вдруг ему показалось, что она давно стояла здесь и только и поджидала их.
«Господи, как дочка на тебя похожа», – сказала она.
«По-моему, ты замерзла», – заметил Антон. «Нам уже домой пора. Это вот совсем недалеко. Может, зайдем?» Она кивнула.
Он взял Олесю на руки. Олеся не сопротивлялась. Склонилась головкой к его плечу. А Рута заглянула ей в лицо и вдруг поцеловала у девочки ручку.
Дошли до нового 16-этажного дома, стоявшего на краю леса. Антон жил на 11-м. В его полупустой квартире было светло и чисто. Огромное окно с балконной дверью и небо во всю комнату.
«Сколько неба!» – тихо сказала Рута.
Поели. Уложили девочку на кресло-кровать и молча сели на диван.
Антону хотелось что-то еще спросить, сказать, но все труднее было прерывать молчание.
«Наверное, надо что-нибудь сказать, да очень уж не хочется дробиться», – вспомнил он строчки из стихов, которые читала ему не так давно Ольга Алексеевна. Так и просидели, пока не проснулась Олеся, не двигаясь, молча. А когда она проснулась, Антон сказал: «Я должен отвезти ее к бабушке», — так договорились. «А через 2 часа я буду обратно. Подождешь меня здесь?» Она кивнула.
«Тут книги есть хорошие», — как-то неуверенно сказал Антон.
Рота посмотрела на него и покачала головой. «Не надо. Ничего не надо. Я буду в окно смотреть».
Когда он вернулся, она так и сидела, не зажигая света. Огромное окно с балконной дверью было все в звездах, и казалось, что комната полна звезд. Он подошел и сел рядом с ней на диван. И снова стало тихо-тихо. Она повернула к нему лицо. В глазах стояли слезы. И тогда бережно, так чтобы не нарушить той внутренней тишины, он привлек к себе ее голову, глаза, губы, всю ее.
«А знаешь», — сказал он потом, —
«Знаешь, ведь если бы Катя приняла меня, я бы к ней вернулся, и мы бы никогда так не встретились». «Знаю», — сказала она. «Я это все поняла, когда мы расстались. Я поняла, что ты из тех, кто не может предать, и что я люблю тебя. Совсем люблю, как никого. Никогда». И тут она вдруг заплакала. «Знаешь, ведь я была раньше совсем-совсем не такая, как тогда, когда мы встретились. От одной мысли, что это может быть не на всю жизнь и не на всю душу, от одной мысли об этом я была близка к самоубийству. Да-да, представь себе, это я-то. Но это может и есть я».